Самира Казиева познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Комиссия ООН начала расследование гибели Сергея Магнитского. Американо-китайские переговоры на высшем уровне. Европарламент призвал к введению санкций против Беларуси. Символическая передача стула в московский суд, где оппозиционеров вынуждали стоять. Эти и другие темы, а также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Специальная комиссия ООН приступила к изучению обстоятельств гибели юриста Сергея Магнитского, который умер в московском следственном изоляторе в ноябре 2009 года. Напомню, сотрудник фонда Hermitage Capital Магнитский, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, умер в СИЗО по официальным данным от сердечной недостаточности. Адвокаты и правозащитники утверждают, что ему не была оказана необходимая медицинская помощь. Расследование инициировано международной правозащитной организацией Redress в связи с, цитата, «нежеланием властей Российской Федерации расследовать роль причастных к применению пыток и убийству Сергея Магнитского чиновников». Подробнее об этой теме материал Любови Чужовой.
Смерть юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО будут расследовать комиссары ООН по вопросам внесудебных убийств, применения пыток, а также независимости юристов и судей. Агентство «Интерфакс» сообщает, что уполномоченная ООН намерена установить обстоятельства и причины ареста Магнитского, условия его содержания под стражей и причины отказа в оказании требуемой медицинской помощи, приведших к его гибели. Расследование было организовано после обращения в ООН международной неправительственной организации «Redress», оказывающей помощь жертвам насилия, в отношении которых применялись пытки. Вот что говорится в заявлении.
Методы, которые были применены к Магнитскому, как сами по себе, так и в совокупности, а именно созданные нечеловеческие условия содержания под стражей, непредоставление свиданий с семьей и родственниками, ограничения в регулярном общении с его защитниками и намеренный отказ в предоставлении ему требуемой медицинской помощи, намеренно обрекли его на тяжелые страдания, боли, муки и в конечном итоге привели к его гибели. Указанные выше методы были намеренно применены к нему для причинения страданий и оказания давления с целью заставить его оговорить самого себя и дать ложные показания в отношении других. Данные методы также были применены, чтобы вынудить Магнитского отказаться от ранее данных им обличающих показаний в отношении ряда российских представителей власти. Перечисленные действия были осуществлены официальными лицами государства. В связи с тем, что эти методы явились бесчеловечными и целенаправленными, они в своей совокупности подпадают под определение пытки и нарушают статьи Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания. Со дня смерти Магнитского прошло более года, но до сих пор российские власти так и не организовали никакого полного, эффективного и объективного расследования в отношении сообщенных фактов, способных раскрыть правду о произошедшем, и не наказали виновных в соответствии с действующим законодательством. Неоказание требующейся медицинской помощи обрекло Магнитского на физические страдания, боли, муки, которые продолжались на протяжении 4 месяцев и в конечном итоге привели к его гибели. Такой отказ в медицинской помощи Магнитскому, несмотря на его неоднократные жалобы, является нарушением его права на жизнь.
Это был отрывок обращения международной неправительственной организации Redness в ООН. Сергей Магнитский представлял интересы фонда Hermitage Capital и, как говорят сотрудники фонда, раскрыл в России преступления, связанные с хищением более 5 миллиардов рублей, ранее уплаченных компаниями фонда в российскую казну в виде налогов. Магнитский дал свидетельские показания о причастности к этим преступлениям сотрудников МВД, после чего был арестован и более года удерживался в следственном изоляторе. После смерти Магнитского руководство фонда Hermitage Capital призвало Госдепартамент США и Евросоюз ужесточить визовые санкции и наложить арест на имущество 60 чиновников, причастных к гибели юриста. Однако в декабре прошлого года Евросоюз так и не принял эти санкции. Значит ли это, что международное сообщество простило России гибель Сергея Магнитского? Управляющий партнер фирмы Firestone Duncan, где работал Магнитский, Джемисон Firestone, с этим не согласен.
Нет, я не могу сказать это так. Был предлагаемый вариант, чтобы блокировать доступ в Евросоюз все чиновники, которые участвовали в убийстве Магнитского, и, конечно, разведать их актив. Это, конечно, мешало очень много людей, и несколько депутатов летел в Европу и начинали лоббировать, чтобы они не приняли санкции вообще. И там нашли компромисс. Евросоюз решил, мы принимаем другой санкции. Мы не будем блокировать чиновники прямо сейчас, но мы будем принимать резолюции, которые рекомендуют все участники Евросоюз, принимая такой санкции, если нет прогресса. Поэтому мы можем сказать, что время идет. Да? Евросоюз сейчас дал России время, и сейчас мы будем смотреть, что Россия сделает. Поэтому, понимаете, они купили время.
Говорил управляющий партнер фирмы Firestone Duncan Jamieson Firestone. О том, на какой стадии расследования дела Магнитского находится в России и повлияет ли на него инициатива ООН, говорит адвокат Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов.
Любое внимание к проблеме смерти и к расследованию, которое проводит Россия, нами, естественно, приветствуется. Поэтому, если он посчитал необходимым начать свое расследование, то мы это, естественно, воспринимаем как вещь положительную.
Какую юридическую силу будет иметь это расследование? Будут ли какие-то последствия для России, если в ООН докажут, что Магнитский умер в результате неоказания ему медицинской помощи?
Я, честно говоря, не знаю. Я думаю, что он не будет для России иметь никакой юридической силы. Это вещь политическая и имиджевая, скорее всего. Любое независимое расследование, еще раз говорю, оно там и приветствуется. И посмотрим, каким выводом придет ООН.
Как сейчас российская сторона квалифицирует смерть Сергея Магнитского? Кто-то из виновных наказан? Что сейчас происходит в России по этому поводу?
В России расследуется уголовное дело, которое было возбуждено сразу после смерти Сергея. Никаких результатов в виде лиц, которые привлечены к уголовной ответственности в деле, пока нет. Следствие продолжается. Назначен еще ряд экспертиз, поэтому пока результатов нет.
Как вы думаете, почему гибель Сергея Магнитского вызвала такой широкий международный резонанс? Почему такое внимание к этому делу?
Я думаю, что это связано непосредственно с самим делом, по которому Сергей привлекался, а также с тем, что Сережа не смирился с теми условиями, в которых он содержался, и с тем отношением, которое к нему проявляли сотрудники следственного изолятора. Он написал огромное количество заявлений, жалоб, ходатайств вместе со своей защитой, в которой обращал внимание на то, что с ним происходит в следственном изоляторе. И именно его активная позиция и в защите своих прав в уголовном деле, а также в защите своих прав как человека, которого содержали в заключении, и явилась причиной к тому, что мы узнали, в каких условиях содержатся люди. То есть он, наверное, знали все давно, но он об этом написал и рассказал. И именно это вызвало столь большой интерес и внимание к этому делу.
Это был адвокат Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов. Сергей Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года. По данным официальных экспертиз, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Сергей Магнитский был посмертно удостоен награды Международной организации Transparency International за честь и достоинство, за его вклад в борьбу с коррупцией в России. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский парламент, принятый сегодня резолюцией, осудил белорусские власти в связи с репрессиями против оппозиционеров и призвал к проведению новых свободных и демократических выборов в этой стране. В Беларуси арестован бывший претендент на пост президента страны Иван Куликов. Комиссия ООН приступила к расследованию обстоятельств смерти в московском следственном изоляторе осенью 2009 года юриста британского фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В Москве сегодня представляют книгу, в которой собраны статьи и интервью Михаила Ходорковского. Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение фигурантам в деле о подрыве поезда «Невский экспресс» в ноябре 2009 года, сообщил официальный представитель ведомства. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» вы услышите программу «Время свободы. Итоговый выпуск», который ведет Андрей Шарый. Вот некоторые темы этой программы. Комиссия ООН приступает к рассмотрению обстоятельств смерти в российской тюрьме Сергея Магнитского. В Москве проходят российско-белорусские экономические переговоры. Барак Обама и Ху Цзиньтао возобновляют американо-китайский диалог. Программа «Время свободы. Итоговый выпуск» в 20 часов по московскому времени сразу после выпуска новостей. Программа «Время свободы» продолжает обзор свежей американской печати. Сегодня его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Алан. Главное событие, международное событие этого дня – это визит председателя КНР Ху Цзиньтао в Соединенные Штаты, его переговоры с президентом США Бараком Обамой. Что пишет об этом сегодня американская пресса?
Здравствуйте, Валентин. Америка должна преодолеть собственную ипохондрию, особенно в отношении Китая, говорится в редакционной статье в газете Wall Street Journal. Отличие диктатуры от демократии прежде всего состоит в том, что первая умеет казаться сильной, а вторая склонна переживать из-за собственной слабости. Так, в конце 50-х годов Америка волновалась, что отстала от СССР в области ракет. В 80-е считалось, что Япония во всем первая, и американцы переживали, если концерн Mitsubishi приобретет Рокфеллеровский центр в Нью-Йорке, будет ли это угрозой суверенитету США. А теперь вот озабоченность ростом Китая. 47% опрошенных американцев ошибочно считают, что Китай – ведущая экономика мира. Авторы статьи полагают, что взлет Китая должен стать для США поводом пересмотреть расслабленные отношения к работе, инвестициям, социальным правам и расходам. В то же время они считают реальные успехи Китая преувеличенными. Руководство этой страны пишет, что они живет в страхе перед инакомыслием и свободой информации. Экономика опутана коррупцией, неэффективными госпредприятиями и незрелой банковской системой. Главное преимущество Китая – дешевая рабочая сила – пошатнулось после того, как начался рост зарплаты и обозначилась конкуренция со стороны Вьетнама и Бангладеш. Главная беда Китая – отсутствие механизмов самокоррекции, считают авторы редакционной статьи в Wall Street Journal и делают вывод, что Китай – плохой образец для подражания. Валентин.
Алан, а сегодня еще одна заметная дата в США. Исполнилось 2 года со дня вступления в должность президента Барака Обамы. Собственно, 20 января – это день инаугурации любого нового американского президента. Что-то пишут об этом?
Да, Валентин, обозреватель «Вашингтон-Пост» Юджин Дион в этой связи напоминает, что сегодня как раз 50 лет со дня инаугурационной речи одного из предшественников Обамы, президента Джона Кеннеди. Это была великая речь. Несмотря на свою привязку к той эпохе, она и сегодня не утратила своего мощного побудительного потенциала, считает автор публикации. И напоминает блистательные фразы из этой речи. «Не спрашивай, что твоя страна может сделать». Для тебя. Спроси, что ты можешь сделать для своей страны. Вежливость не есть признак слабости. Давайте никогда не вести переговоры, руководствуясь страхом. Лучше никогда не испытывать страха перед переговорами. Эти фразы всегда актуальны, когда политика обретает особенно порочные черты. Факел передается новому поколению американцев. Да, так происходит каждый раз, снова и снова, когда новый молодой политик застолбляет территорию нового поколения, пишет автор. И продолжает. Это была компактная речь, всего из 1355 слов. Так настоял Кеннеди, который говорил: «Не хочу, чтобы меня считали болтуном». Еще одна ключевая фраза из этой речи Джона Кеннеди: «Давайте начнем сначала». Американцы до сих пор остаются нацией, вечно ищущей, и призывая по очереди то Линкольна, то Кеннеди благословлять их новые начинания, пишет Юджин Дион на странице газеты «Вашингтон-Пост». Валентин.
Алан, еще одна международная тема – возвращение на родину из изгнания бывшего диктатора Гаити Жана Клода Дювалье. Заметное внимание привлекало в последние дни это событие. Как-то комментирует американская пресса?
Валентин, в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс» говорится, что все нынешние беды Гаити стали выглядеть еще более сюрреалистичными, когда в минувшие выходные бывший диктатор Жан-Клод Дювалье, «Бэби Дог», появился в Порто-Пренсе через 25 лет изгнания. После 2 ночевок в отеле, сопровождаемый подхалимами и вопросами без ответов, он был взят под стражу на 4 часа во вторник, и затем официально ему были предъявлены обвинения в хищениях и в коррупции. Дювалье, бежавший из страны в 86 году, должен также ответить за свое мрачное наследие, связанное с похищениями, пытками и убийствами людей. Неизвестно, что его дальше ждет. Суд и тюрьма, эскорт на ближайший самолет. Что бы ни было, мы знаем, что Дювалье нечего предложить своей стране, которую он и его отец, папа Дог, грабили и устрашали десятилетиями. Каждый момент пребывания Жан-Клода Дювалье на земле Гаити усугубляет катастрофические раны этой страны, говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Валентин.
Благодарю вас, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор американской печати подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. И срочная новость. Депутаты Европейского парламента призвали Совет Европейского Союза незамедлительно ввести санкции в отношении руководства Беларуси. Резолюция принята на сессии в Страсбурге и, в частности, призывает ввести запрет на выдачу виз и заморозить счета в странах Евросоюза высших белорусских чиновников, представителей правоохранительных и судебных органов, причастных к фальсификациям результата выборов и репрессиям в отношении оппозиции, активистов гражданского общества и журналистов. Как к предложениям всеобъемлющих санкций отнеслись в Беларуси, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Минске Игорь Корней.
21 января в Минском дворце республики состоится инаугурация избранного на очередной срок президента Александра Лукашенко. Однако за день до церемонии депутаты Европарламента выразили особое отношение к Лукашенко. Их предложение – применить беспрецедентные санкции против высшего руководства страны и всех, кто имеет отношение к масштабным репрессиям против представителей оппозиции. Согласно итоговому документу, который 31 января должны рассмотреть министры иностранных дел Евросоюза, санкции должны действовать до тех пор, пока белорусские власти не освободят всех политических заключенных и не снимут с них обвинения. Введение санкций, в первую очередь, приветствуют те, кто лично прочувствовал всю глубину государственной заботы. Татьяна Северинец, мать обвиненного в организации массовых беспорядков, политика Павла Северинца, уверена, демократические изменения в Беларуси возможны лишь с помощью внешнего вмешательства.
Конечно, я за санкции.
В ином случае этот человек снова выйдет сухим из воды, при этом выжив из доверчивых европейцев столько, сколько сам захочет. А когда говорят, что хуже будет обычным белорусам, то я готова страдать. Но нельзя больше терпеть человека, руки которого по локоть в крови, из-за которого страдают сотни и тысячи людей. Если собрать все свидетельства, все материалы, касающиеся унижения людей, осужденных и пропавших, он просто утонет в море слез, пролитых родными пострадавших. Международное сообщество должно настоять. Этого человека нужно судить, как человека, который обрек свой народ на страдания. Он просто не имеет морального права быть руководителем государства. С такой точкой зрения согласны не все. Руководитель Белорусского славянского комитета Сергей Костян возмущен вмешательством Запада во внутренние дела страны. Это весьма странные санкции. Считаю, что такое поведение недопустимо, поскольку никто не имеет права навязывать нам свои идеи, свои взгляды. Наш народ высказался, принял решение, и, пожалуйста, уважайте решение абсолютного большинства белорусов. А то, что произошло вечером 19 декабря, никак не связано с выборами. Мы ведь тоже можем спросить, почему они подавили в Лондоне политическое восстание студентов? Почему подавили такое же восстание народа во Франции? Или же в Греции и других странах? Просто какая-то дикость средневековая.
И это дикость средневековья.
За решеткой по обвинению в организации несанкционированного митинга оппозиции в день президентских выборов 19 декабря остаются 4 кандидата в президенты. Всего по уголовному делу обвиняемыми проходят 33 человека. Еще 20 имеют статус подозреваемых. С начала года никто из адвокатов не смог увидеться со своими подзащитными. Послы стран Евросоюза, аккредитованные в Министерстве иностранных дел Белоруссии, неоднократно ходатайствовали о встрече с арестованными. Однако их просьбы так и остались неуслышанными. Стало известно, что впервые за 4 президентские кампании европейские дипломаты не будут участвовать в церемонии инаугурации Александра Лукашенко. 21 января их не будет на территории Белоруссии. В пятницу послы совершат организованную поездку в Литву, где пройдет конференция с участием представителей ведущих международных правозащитных организаций. Ситуация в Белоруссии будет обсуждаться в первую очередь. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Поговорим о теме, которая минувшим летом занимала многие умы в России. Еще до конца не изучены последствия лесных пожаров. Летом прошлого года, в результате которых погибли 53 человека, сгорело более 1000 домов. А экологи уже предупреждают о том, что ситуация может повториться. Можно ли избежать этого, рассуждают эксперты в материале корреспондента «Радио Свобода» Карина Агамирова.
Руководитель лесного отдела «Гринпис России» Алексей Ярошенко напомнил о трагедии минувшего года – лесных и торфяных пожарах.
Большущий ущерб, который был нанесен природе и людям, был связан с тем, что основная масса пожаров пришлась на густонаселенные регионы Европейского центра, Поволжья и самых южных регионов Сибири. Из-за этого погибли люди. Полностью или частично огнем, даже по официальным данным, были уничтожены 199 населенных пунктов, не считая дачных поселений.
А что нас ждет в этом году?
К сожалению, мы ожидаем, что ситуация в 2011 году может оказаться еще более тяжелой, чем в 2010. Дело в том, что основная логика действий, которые сейчас принимают органы власти, состоит в том, что выделяются дополнительные силы и средства на борьбу с катастрофическими пожарами, на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, но не на их предотвращение. Количество людей, которые работают в лесу и от которых зависит предотвращение и раннее обнаружение пожаров, не увеличится. То есть при том, что общие затраты бюджета на борьбу с лесными пожарами вырастут практически в 4 раза, затраты, расходы федерального бюджета на лесные субвенции, то есть на те деньги, из которых содержится штат работников леса, они увеличиваются всего на 25%, и то значительная часть этих 25% приходится на ликвидацию последствий пожаров 2010 года, а не на профилактическую работу. То есть фактически работа по предупреждению, профилактике лесных и торфяных пожаров больше не станет. Людей, которые охраняют леса от огня, больше в лесном хозяйстве не станет. Если год будет даже просто среднезасушливым и теплым, то, скорее всего, катастрофы избежать не удастся. Риск возникновения чрезвычайной ситуации, такой, как была в 2010 году, он очень высок.
Констатировал Алексей Ярошенко. Руководитель волонтерской программы «Greenpeace России» Григорий Куксин подчеркнул, милости ждать от государства, как обычно, не приходится, и поэтому...
Мы планируем взять под свою защиту часть особо охраняемых территорий, там, где государство не справляется со своими функциями, там, где фактически только силами добровольцев в последние годы удается удерживать ситуацию. В частности, например, территория планируемого национального парка Ладожские Щеры, пока не созданного, соответственно, территории... Уникальные природные территории, на которых никто, кроме добровольцев, пожар фактически не тушит. А кроме того, мы планируем сейчас проводить дополнительные исследования, проводить дополнительный анализ того, какие территории представляют наибольшую опасность. Будут поездки наших добровольцев по сгоревшим регионам. Будет продолжена работа по картированию горящих торфяников.
Председатель Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества Сергей Грусть с грустью сообщил.
Основные виновники, вместо того, чтобы быть наказаны, мы получили в большом количестве награды от нашего государства на сумму, если не ошибаюсь, 2 миллиарда рублей. То есть прям ту сумму, которая изначально предполагалась на тушение всех пожаров в стране.
На вопрос «Радио Свобода», а все-таки как обстоит дело с ответственностью чиновников МЧС за последствия лесных и торфяных пожаров, Грусть ответил так.
Мы с некоторыми нашими коллегами-юристами сейчас прорабатываем этот вопрос, там есть процессуальные сложности некоторые. У нас нет задачи там посадить там, Сергея Кужегетовича или кого-то конкретного человека. У нас есть задача сделать так, чтобы эти люди... или какие-то люди, которые будут на их месте, больше восприняли вот эту ситуацию и начали выполнять те обязанности, которые они выполнять должны. Хотя вариант суда тоже мы его рассматриваем.
Greenpeace России предупреждает. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. Это время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Европейский парламент в принятой сегодня резолюции осудил белорусские власти в связи с репрессиями против оппозиции и призвал к проведению свободных и демократических выборов в этой стране. Ранее группа американских сенаторов призвала Евросоюз к совместным мерам против официального Минска. В Беларуси арестован бывший претендент на пост президента страны Иван Куликов. Комиссия ООН приступила к расследованию обстоятельств смерти в московском следственном изоляторе осенью 2009 года юриста британского фонда Эрмитаж Кэпитал Сергея Магнитского. В Москве сегодня представлена книга, в которой собраны статьи и интервью Михаила Ходорковского. Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение фигурантам дела о подрыве поезда «Невский экспресс». В ноябре 2009 года сообщил официальный представитель ведомства. Верховный суд России признал законным оправдательный приговор бывшим сотрудникам Евросети, которых обвиняли в похищении человека и вымогательстве. Опознаны тела всех 5 погибших моряков со шхуны «Партнер», найденных в ходе спасательной операции в Охотском море. Главное управление службы безопасности Украины рассматривает различные версии сегодняшних взрывов в городе Макеевка Донецкой области. Не исключена вероятность терактов, сообщили сегодня в управлении. При взрывах никто не пострадал. В иракском городе Баакуба, в 60 километрах к северо-востоку от Багдада, при взрыве, совершенном смертником перед полицейским участком, погибли по меньшей мере 3 человека, около 30 получили ранения. Находящийся с государственным визитом в США председатель КНР Ху Цзиньтао сегодня проводит встречи с членами американского конгресса. Затем он посетит Чикаго, где встретится с представителями бизнеса. Высокий суд Великобритании постановил экстрадировать британского юриста Джеффри Теслера в США, где его обвиняют в причастности к коррупции. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Познакомьте, пожалуйста, наших слушателей с наиболее интересными публикациями сайта.
Добрый день, Валентин. Ну, кто опоздал, тот опоздал, но тем не менее я скажу, что сегодня сайт «Радио Свобода» провел очередную прямую видеотрансляцию с на этот раз с презентацией книжки Михаила Ходорковского, о которой только что вы говорили в выпуске новостей. Презентация длилась более часа. Наши корреспонденты в прямом видеоэфире взяли интервью у Людмилы Улицкой, Бориса Акунина, Михаила Касьянова, Эльдара Рязанова и у других участников этого мероприятия. Но для тех, кто не успел посмотреть прямую видеотрансляцию, я скажу, что постфактум мы сделаем ролик, такой видеорепортаж по мотивам этой прямой трансляции, и этот видеоролик появится на сайте «Радио Свобода» в ближайшие часы, и все самые существенные фрагменты из интервью, которые наши корреспонденты брали в ходе презентации, обязательно войдут в этот ролик, и вы сможете его посмотреть. Там был очень любопытный эпизод, когда дали слово Владимиру Познеру, чтобы он задал вопрос участникам презентации, а он вдруг повернулся в зал и сказал: «А меня интересует, здесь есть ли здесь хотя бы один российский журналист?» И действительно оказалось, что подавляющее большинство участников презентации от средств массовой информации – это западные средства массовой информации, а российских эта презентация не очень заинтересовала, что весьма показательно. Кроме этого, я бы обратила внимание еще на некоторые материалы, новые материалы на нашем сайте. Это видеорепортаж с вчерашней акции, которая была посвящена памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Причем такое видео в двух видах, извините за тавтологию. Видео в прямом смысле этого слова и фоторепортаж. То есть видеоряд здесь очень полный, и у вас, вы составите себе представление о том, как это проходило. Сегодня же очень свежий фоторепортаж с акции, которая называлась «Суд. Стул для судьи Боровковой». Наш фотокорреспондент Юрий Тимофеев побывал на этой акции и сделал фоторепортаж о том, как сторонники Немцова пытались подарить суду стулья. Вы можете это увидеть уже на сайте «Радио Свобода». Кроме того, как всегда, есть обновления в разделе «Блогеры свободы». Это блог нашего постоянного блогера, буддиста Феликса Шведловского, который называется «Парадоксально. Крещение буддистов и христианский подвиг антифа». Рекомендую вам обратить на него внимание.
Спасибо, Людмила. И я скажу от себя, что к визуальному ряду, о котором вы только что говорили, о акции с попыткой подарить суду стулья, мы сейчас добавим в эфире звуковой ряд. Сейчас прозвучит материал корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского, который присутствовал сегодня на акции сторонников движения «Солидарность» и членов оппозиционного комитета «Пяти требований». Они проводили акцию у здания Мирового суда Тверского района Москвы. Принесли полтора десятка стульев суде Ольге Боровковой, которая 2 января приговорила Бориса Немцова, оппозиционного лидера, к 15 суткам ареста за участие в акции «Стратегии 31». Все время суда политик вынужден был стоять. Такое отношение к себе, как и сам приговор за участие в санкционированной акции, Немцов счел издевательским. Его сторонники решили сегодня отплатить судье тем же, но сотрудники правоохранительных органов не позволили участникам акции передать мебель лично Ольге Боровковой. За происходившим, напомню, следил корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В начале третьего на Новой площади, у переулка, в котором расположен Мировой суд Тверского района, остановился микроавтобус. Из него выскочили несколько человек с пластиковыми зелеными и белыми стульями в руках. К спинке каждого был приклеен листок с надписями, адресованными одному человеку. У судьи Боровковой не будет проблем со стулом. Боровкова должна сидеть. Пусть Боровкова сядет. Ольга Юрьевна, пора и вам сидеть. Нестройной колонной участники этого мероприятия направились к главному входу в здание Мирового суда. Однако уже в начале переулка на их пути появились милиционеры. Разговор с блюстителями порядка не сложился.
Соответственно, передача нехватающих в Тверском суде стульев от граждан России.
Нет, уважаемый.
Ваши действия не согласованы.
С кем должны быть наши действия согласованы?
С какой организацией?
С представителями органов исполнительной власти.
Вот сейчас мы пойдем согласуем, сделаем приемный завтрашний акт. О передаче, безвозмездной передаче из стульев граждан России в Тверской суд, в котором нет стульев.
Уважаемый, если будем куда прорывать оцепление, мы вас будем задерживать в совете территориального УВД.
Всего через пару минут на Новой площади уже стояли две милицейские машины и автобус. Двух участников этой акции задержали и отвезли в ближайшее отделение милиции. Стулья, все 15 штук, покидали в автобус. «Не надо этот склад фотографировать», — пригрозил блюститель порядка фотографу одного интернет-издания. «А то я у вас камеру отниму. И вспышку», — грозно заявил он, после чего добавил, что отнимет еще и флешку. На этом акция завершилась. Ее участники, тем не менее, успели рассказать, в чем ее суть и при чем тут пластиковые стулья и судья Бравкова. Говорит член Координационного комитета пяти требований Игорь Мандаринов.
Мы пришли сегодня к мировому суду Тверского суда, участок номер 369, судья Буравкова, который 2 января при суде Немцова не давал ему 5 часов стула. И человек после того, как провел 40 часов в каменном мешке, вынужден был потом стоять еще 5 часов в суде. Граждане России откликнулись на то, что у нас суды такие малоимущие, и решили сделать благотворительную акцию в виде дарственной этому суду. Все.
Со стульями к судье Боровковой пришли не только сторонники Бориса Немцова, говорит активист движения «Солидарность» Александр Судерский.
Лично меня она осудила просто за то, что я находился на площади День гнева, по-моему. Хотя не было никаких обоснованных ситуаций, чтобы меня осуждать. Были свидетели, милиционеры путались в своих показаниях, но она их поправляла, она задавала им наводящие вопросы, и тем самым как бы меня и многих людей осудила по тем же самым доводам. Судья Боровкова очень известна своими выходками, скажем так.
Сегодняшняя акция – это анонс крупного мероприятия комитета пяти требований, добавил в конце акции член этой организации Алексей Некрасов.
19 февраля мы проводим митинг в защиту наших пяти требований, главное из которых является отставка Путина и его правительства.
Многие журналисты рассчитывали, что со стулом на Новую площадь приедет сам главный герой этой истории – сопредседатель «Солидарности» Борис Немцов. Однако бывшего вице-премьера так никто и не дождался. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о вчерашнем онлайн-интервью помощника президента России Аркадия Дворковича на сайте «Газета.ру», в котором он, в частности, предложил отменить стандартные стипендии российским студентам. Более подробно об этой теме мы будем говорить через полчаса в начале следующего часа. А сейчас поговорим о том, что это его предположение стало темой многочисленных комментариев в русском и русскоязычном интернете. Этим комментариям посвящена рубрика «Сетевые разговоры», которую подготовил Александр Гостев.
Сегодня само сетевое издание «Газета.ру» публикует редакционный комментарий по поводу высказываний Дворковича, озаглавленный «Бесплатный урок» и посвященный в основном теме патерналистского восприятия роли государства во всех общественных делах, сохранившейся со времен СССР. Помощник президента, как напоминают авторы текста, предлагает отучать от патернализма со студенческой скамьи, отменить стипендии, чтобы молодежь усвоила, что всего нужно добиваться своим трудом.
Сказать, что это, как выразился сам Дворкович, непопулярное мнение, ничего не сказать. Выйдя с подобной инициативой профильный министр, нас ждал бы новый раунд общественной истерики насчет разрушения основ российской государственности. Причем со всех сторон, что охранительной, что либерально-оппозиционной, что патриотической. Но Дворкович, хоть и сотрудник президентской администрации, но, можно сказать, чиновник-эксперт. И можно быть уверенным, что как раз у чиновников, распределяющих соответствующие ресурсы, его мнение тем более непопулярно. Ресурсы же, с одной стороны, не бог весть какие. Базовая стипендия у нас составляет чуть более 1000 рублей. Студентов в научных отделениях вузов и в техникумах около 6 миллионов человек. И даже если бы все они эту стипендию получали, это составило бы чуть менее четверти расходов бюджета. Бюджета на образование в целом. Но, разумеется, при желании можно заклеймить Дворковича как типичного представителя скаредных бухгалтеров, удушающих национальный дух жесткой монетарной политикой. Лишить получающих стипендию студентов 1000 бюджетных рублей в месяц – это и для них должно быть не смертельно. Работы за эти деньги вообще-то полно. Заодно можно порешать и больные вопросы, которые вроде бы заботят нашу молодежь, а именно поконкурировать с мигрантами-гастарбайтерами, предлагая свою рабочую силу еще дешевле. За зарплату в 1100 рублей даже жадные начальники из ЖКХ, надо полагать, согласятся нанять отечественного студента в дворнике вместо таджика.
Но проблема в том, пишет газета.ру, что предложение Дворковича оскорбительно с мировоззренческой позиции. Во-первых, это отказ от советского наследства, которое сейчас принято ценить. А во-вторых, сама идея, что государство не должно быть для гражданина ни кормушкой, ни надзирателем, по-прежнему глубоко чужда для России. Во всяком случае, сколько ни проводят на тему симпатий к патернализму опросов, диагностировать можно только устойчивое их проявление на уровне в 2/3 населения и выше.
Предложение Дворковича наверняка воспримут как призыв вообще не платить стипендии студентам. Это, конечно, не так. Помощник Медведева ведь предлагает отказаться от стандартных стипендий, не запрещая ни образовательных кредитов, ни грантов талантливым ученикам. Но имея его инициативу аппаратные перспективы, и критики оказались бы совершенно правы. Уж если соответствующие ведомства лишатся бюджетной строки, они сделают все, чтобы за это расплатился их поднадзорный контингент.
В этом и проблемы всех российских борцов с патернализмом, считают авторы комментария в газете.ру. Они говорят, что патернализм неэффективен и достаточно благ гражданам предоставить не в силах, и инициативу не стимулирует, а то и прямо душит. Согласившись с этим тезисом, тем не менее приходится признать, что патерналистские настроения в России – реальность.
Ведь вырывая его основания, любой реформатор должен понимать, что прежде всего он бьет не по выгодоприобретателю, ведомству или иной группе интересов, распределявшей соответствующие государственные ресурсы, а по потребителю. Выгодоприобретатель же с успехом найдет другие схемы освоения казенных денег. В конце концов, российская экономика, во всяком случае в своей несырьевой части, так устроена, что именно перераспределение государственного бюджета и есть главная наша коммерческая ниша. Уменьшение бюджетных расходов на выплаты стандартных студенческих стипендий при нынешнем устройстве властного аппарата приведет к росту таковых по другой строке. Скорее всего, увеличатся возможности, к примеру, Росмолодежи, которая, компенсируя студентам ущемления, выдаст тогда не один, а 115 селигеров.
В этом контексте особенно мило, отмечает газета.ру, что Аркадий Дворкович выдвинул свою непопулярную идею, отвечая на несколько другой вопрос о своем отношении к главе этой самой Росмолодежи Василию Якименко. Про отношения не сказал, но где найти денег, да еще чужими руками указал, вполне определенно. Мнение редактора отдела комментариев газеты.ру Светланы Лалаевой.
Известно, что многие идеи, которые потом реализуются на практике, они зарождаются вот в таком режиме, в таком формате. Поэтому совершенно не исключено, что это была такая разведка боем. Мы еще выбрали эту тему. Действительно, Дворкович много всего говорил вчера и по налогам, и не только по стипендиям, много каких-то интересных, важных вещей сказал. Потому что, в принципе, это штука, которая так или иначе связана с нашим будущим. Да? Это связано с молодежью, с будущим поколением, с тем, кто дальше будет строить жизнь в России, кто будет развивать эту Россию. Или не будет ее развивать, потому что выберет другую страну и уедет. Это тоже очень важная проблема, которая стоит, потому что известно, что очень многие молодые перспективные специалисты начинают подыскивать работу за рубежом, уже учащиеся в институтах, университетах. Очень многие уезжают, там, скажем, после 3-4 курса, когда уже понятно, что у них есть какие-то способности, они могут себя в каком-то виде предложить и продать свои мозги. Именно поэтому эта тема зацепила нас, потому что она связана с будущим России и с молодежью. Еще один аспект, который мы затронули в своей статье, что, может быть, и следовало бы подумать о том, что нужно сократить такую статью бюджетных расходов, потому что это нагрузка на федеральный бюджет, но вряд ли в этом есть смысл, потому что понятно, что как святое место пусто не бывает, так у нас не бывает бесхозных денег. Их тут же оприходуют, и вряд ли эти деньги будут направлены на более благие цели, чем хотя бы та минимальная поддержка учащейся молодежи, которая есть.
Это была редактор отдела комментариев газеты.ру Светлана Лалаева.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европарламент сегодня осудил белорусские власти в связи с репрессиями против оппозиционеров и призвал к введению санкций против белорусских чиновников. Комиссия ООН приступила к расследованию обстоятельств смерти в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского. А в Москве сегодня представлена книга, в которой собраны статьи и интервью Михаила Ходорковского. В иракском городе Баакуба, в 60 километрах от Багдада, при взрыве, совершенном смертником, погибли по меньшей мере 3 человека. Около 30 получили ранения.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Москва-Минск. Политическая оттепель откладывается.
Комментарии экспертов.
На раскрытие громких убийств надежды нет. Новый опрос Левада-центра.
Право автора.
Испытание Путиным. Людмила Телень. О том, кому выгодно.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Мы возвращаемся к главной международной теме этих дней – визиту председателя КНР в Соединенные Штаты. И поговорим об экономической составляющей этой темы. Рост экономики Китая в 2010 году превысил 10%, став максимальным за последние 3 года. По общему ее объему Китай явно опередил Японию, став теперь второй экономикой мира, в 2,5 раза уступая Соединенным Штатам, но в 4 раза опережая Россию. Подробнее об этой теме в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Рост экономики Китая в 2010 году в целом, по данным Национального бюро статистики, составил 10,3% к уровню 2009 года. Тогда Китай оставался третий по объемам экономикой мира после США и Японии, уступая при этом Японии лишь на 200 миллиардов долларов, 4,9 и 5,1 триллиона долларов соответственно. К концу третьего квартала прошлого года этот разрыв сократился в 10 раз до 20 миллиардов долларов. Однако по темпам экономического роста Китай опережает Японию примерно в 2,5 раза. И в США, и в Европе, и в Японии стремительно нараставшее в последние 10-15 лет экономическое влияние Китая привело к значительным структурным изменениям в собственных экономиках. Но параллельно для американских, европейских или японских компаний постепенно открывался и гигантский внутренний рынок Китая. Из Мюнхена директор исследовательского института ИФО Гернот Нерб.
Влияние экономики Китая огромно. В Европе из-за китайской конкуренции исчезли целые промышленные бренды. С другой стороны, из-за возросшего спроса на рынке самого Китая, европейским компаниям открылись новые возможности для экспорта. Китай, конечно, и останется для экономики Запада серьезным вызовом, но по мере формирования в этой стране среднего класса будут значительно расширяться и объемы нашего экспорта в Китай. Я надеюсь, что и с китайской валютой не произойдет ничего неожиданного. Отпустить юань в свободное плавание правительство Китая опасается, и, по крайней мере, оно не допустит резкого его укрепления.
Китай располагает сегодня самыми крупными в мире золотовалютными резервами – 2 триллиона 850 миллиардов долларов. Для сравнения, в следующих за ним Японии – 1 триллион 100 миллиардов, в России – примерно 480 миллиардов долларов. Причем формировались резервы Китая не только за счет огромного экспорта, но и, наоборот, весьма скромного импорта, поясняет научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
В Китае проводится политика низкой рождаемости, политика одного ребенка. В силу этого на протяжении уже последнего поколения оказалось, что родители не могут рассчитывать на своих детей, что было традиционно в Китае, для поддержки на старость. Поэтому китайцы сберегают как никто и никогда в мире. Но кроме этого, Китай экспортирует товары, но импортирует намного меньше и создает торговый профицит. В Китае образовались триллионы долларов торгового профицита, значительная часть которого была куплена китайским центральным банком и положена в резервы центрального банка. Центральный банк это делал для того, чтобы все эти доллары не привели к увеличению курса юаня.
Уже не первый год страны Запада пытаются добиться от властей Китая ускорения роста курса юаня. Этот вопрос так или иначе обсуждается и в ходе нынешнего визита председателя КНР в Вашингтон. Китай и начал револьвацию национальной валюты еще в 2005 году, но по собственному графику, то есть очень постепенно. Из Германии Дирк Шмидт.
Отметим, во-первых, что с 2005 года курс юаня к доллару уже был повышен на 20-25%. Но США считают это недостаточным, полагая, что юань следует револьвировать еще как минимум на 25%, а в идеале на 40%. Позиция США, да и ряда других стран, сводится к тому, что искусственное занижение курса юаня является прямым инструментом стимулирования экспорта. Китай уступать такому давлению не готов. Во-первых, власти считают, что это затрагивает национальный суверенитет и не хотят проиграть в глазах собственного населения. Во-вторых, в Китае хорошо помнят соглашение 1985 года пяти из стран Большой Семерки о снижении курса доллара к немецкой марке и японской иене. В результате курс иены к доллару в течение 2 лет вырос наполовину. Именно это, уверены в Китае, и стало причиной разразившегося вскоре банковского кризиса в Японии и краха рынка недвижимости. Оправиться от этого Япония не может уже 2 десятилетия. Экономический рост в стране минимальный. Вот подобного развития и опасаются в Китае. С другой стороны, быстрая револьвация юаня может поставить на грань банкротства множество китайских компаний. И это один из наиболее весомых аргументов правительства Китая. Все это и объясняет, почему китайское правительство так осторожничает с револьвацией национальной валюты.
Общий объем ВВП Китая, по данным национальной статистики, в 2010 году превысил 6 триллионов долларов. Прогнозируемый объем экономики Соединенных Штатов примерно 14,7 триллиона. Это почти в 2,5 раза больше, чем в Китае. Объем ВВП России в прошлом году составил в пересчете 1 триллион 530 миллиардов долларов, то есть почти в 4 раза меньше, чем в Китае.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синенский. И в завершение часа рубрика «Общественное мнение». Сегодня она посвящена электоральным предпочтениям россиян. Аналитический центр Юрия Левады регулярно выясняет, каким партиям и политикам граждане России дают предпочтение. Результатам последнего декабрьского опроса на эту тему посвящена сегодняшний материал Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Приверженность россиян тем или иным политическим силам в последнее время практически не меняется. На первом месте в списке партий, за которые они проголосовали бы, по-прежнему остается «Единая Россия», за ней с большим отрывом следует КПРФ, а далее по нисходящей ЛДПР и «Справедливая Россия». Прочие партии набирают по 2 и менее процентов голосов. Результаты исследования комментирует заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин.
В течение последнего года никакого существенного изменения политических электоральных ориентаций, в общем-то, не произошло. И данные последнего замера показывают, что если бы выборы произошли сейчас, «Единая Россия» набрала бы более 60% голосов избирателей, пришедших на выборы, что в целом соответствует ситуации, которая была на выборах 2007 года. Как будет развиваться ситуация сейчас, в 2011 году, сказать сложно, потому что ситуация несколько иная. И возможности для облагодетельствования населения меньше, и какие-то ожидания относительно будущего у населения России сейчас хуже. Удастся, значит, «Единой России» сохранить свои лидирующие позиции или даже укрепить их в данном году. Это зависит от очень-очень многих обстоятельств.
Кого бы хотели видеть россияне на посту президента страны?
Мнение россиян по поводу этого довольно противоречиво. Если мы спрашиваем их, кого бы из тандема они бы предложили на пост президента, ну, люди более-менее уверенно или гораздо чаще называют Путина. Ну, где-то в соотношении там 3-2. Если же их сталкивать в прямом электоральном пространстве, получаются несколько другие цифры. То есть, если бы они вдруг оказались в рамках одного списка, получаются близкие цифры, но следует отметить, что в конце 2010 года пошла некоторая динамика. Если раньше те слои населения, все социальные группы более-менее одним и тем же образом в них распределялись симпатии между двумя фигурами в нашем тандеме, Путин или Медведев, то в
конце 2010 года наиболее высокообразованные, наиболее обеспеченные слои населения, жители Москвы, стали оказывать большее предпочтение Медведеву и, собственно говоря, вот в этих слоях населения симпатии к Медведеву и Путину, как возможно будущим президентом страны, сравнялись.
Насколько я понимаю, количество сторонников Владимира Путина в течение последнего года незначительно снижалось, а Дмитрия Медведева столь же незначительно росло, буквально там на 1-2%. Можно ли сделать вывод, что электорат постепенно уходит от Путина к Медведеву?
В общем, сказать это сложно. Есть некоторое колебание электората. Создается такое ощущение, что вот там последние действия, с которыми происходили в конце года, послание, в общем, несколько разный стиль и разная риторика посланий Федеральному собранию и последней публичной акции Владимира Путина, беседы там с россиянами в прямом эфире, несколько отпугнули от Путина наиболее образованные, наиболее обеспеченные слои населения, и, соответственно, показатели Путина в этом отношении немного снизились. Но на самом деле отрыв Путина от Медведева настолько велик, что трудно себе представить, что он может быть сколь-нибудь существенно преодолен в течение ближайшего года.
Кто еще из политиков в списке тех, за кого проголосовали бы россияне на президентских выборах?
Мы, как всегда, включаем в наш список всех лидеров партий. Соответственно, отрыв Путина и Медведева от Зюганова и Жириновского очень существенно. Если за Путина готовы были проголосовать 31%, за Медведева 21%, опрошенных, а за Зюганова и Жириновского только по 5%. Все остальные политики вообще не рассматриваются в качестве серьезных кандидатов в этой президентской гонке.
Так. Что это за картина? Как бы вы ее в целом охарактеризовали?
Картина, значит, в целом устойчивая. То есть альтернативы нынешней власти в том или ином ее лице большинством жителей России не видится. В целом отношение к тому, что происходит в стране, более-менее спокойно, и люди в небольшой степени смотрят на сторону и в целом доверяют нынешней власти и готовы к тому, что она переизберется на следующих выборах.
Алексей Гражданкин, заместитель директора Левада-центра, в рубрике «Общественное мнение». И все-таки стоит отметить, что к концу минувшего года, по сравнению с сентябрем, Владимир Путин потерял 2% голосов респондентов Левада-центра, а Дмитрий Медведев 3% набрал.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о планах отмены стипендий и других последних шагах российских властей в социальной сфере, о представлении книги, статей и интервью Михаила Ходорковского, которое прошло сегодня в Москве, о начале расследования смерти юриста Сергея Магнитского комиссии ООН, о визите председателя КНР в США, о дискуссии в ЕС о венгерских внутриполитических проблемах. Вас ждут также рубрики «Сегодня в Америке» и «Новости культуры». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы установим запрет на въезд в ЕС для господина Лукашенко и ряда...
Акция «Общественное действие против фашизма» прошла у Соловецкого камня на...
Я стал жертвой исламизма, равно как ею стал и сам сомалиец.
Для Польши лучше знать правду и не воевать, чем не знать правды и воевать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.